Сегодня утром, когда вы проснулись и, может быть, посмотрели в окно, я не знаю, может быть, у кого-то было искушение, а вот, может быть, не пойду на собрание, как-то холодно, сыро, неуютно, дождь. Ну, вы знаете, даже на природу можно посмотреть совершенно по-другому, по-евангельски, я бы сказал так. В Израиле, вы знаете, дождь был редким явлением, люди ждали дождя, и в основном это был или декабрь, или январь месяц, один раз в год, когда обильные дожди были. И Бог использовал вот это природное явление и сказал, что «я изолью свои благословения, как дождь». И поэтому в культуре Израиля, например, когда шел дождь, люди воспринимали это как символ Божьего благословения. Поэтому, когда сегодня дождь на Пасху, по-евангельски, это знаете, что мне напоминает? Что смерть и воскресение Христа – это самое большое благословение, которое Бог мог только излить для грешного человека. И дождь напоминает именно об этом, о Божьей милости и Божьем благословении. И поэтому мне тоже хотелось бы сегодня каждого, кто здесь присутствует, поприветствовать пасхальным приветствием. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присаживайтесь, пожалуйста. Воскресение Иисуса Христа, ну, является самым значимым событием в истории мира. Почему самым значимым событием? Ну, во-первых, потому что наше отношение к Иисусу Христу, к Его смерти и воскресению определит окончательную судьбу каждого человека в вечности. Именно это событие определит окончательную судьбу каждого человека. Воскресение Христа дает нам надежду на то, что мы можем воскреснуть со Христом для вечной жизни. Почему? Потому что смерть побеждена. Это самая главная пасхальная победа. Узник выбрался на свободу. Никто до него не выбирался из этой тюрьмы. И узник выбирается на свободу, и пасхальная победа Пасхи – это смерть побеждена. Но Библия говорит о том, что Пасха или воскресение Христа для человека имеет надежду только при одном условии. Если он здесь, будучи на земле, воскреснет духовно. Если человек здесь на земле не воскреснет духовно, то у него нету в будущем и надежды воскреснуть со Христом для вечной жизни. Поэтому, чтобы иметь надежду на воскресение со Христом в будущем, нужно сейчас здесь, на земле, воскреснуть духовно. И один из текстов Священного Писания как раз рассказывает об этом переходе, как здесь, на земле, осуществляется вот этот переход от духовной к смерти, к духовной жизни. И это самая, ну, важная пасхальная истина. Почему? Потому что не воскреснув здесь духовно, Пасха для такого человека теряет всякий смысл, потому что у него нет надежды воскреснуть со Христом. Я хотел бы предложить сегодня прочесть этот текст Священного Писания и поразмышлять над тем, что говорит апостол Павел. Этот текст записан в послании к Ефесянам, 2 главе. Послание к Ефесянам, 2 глава. Давайте прочитаем первых 3 стиха. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста. Если нету, можно посмотреть на слайд. Это послание к Ефесянам, 2 глава, первых 3 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот в этих 3 стихах апостол Павел описывает состояние каждого неверующего человека. Он обращается к церкви, к тем, кто уже уверовал. Но он им говорит: «Ну вспомните, до того, как вы уверовали, вы были, и главное первое слово он называет, мертвые». До уверования вы были мертвы, вы были духовно мертвы по отношению к Богу, И это описание каждого человека, который живет без Бога. Потому что посмотрите, как заканчивается третий стих, как и все прочие. Посмотрите, вот так оценивает апостол Павел, когда смотрит на наш мир, на людей, которые не верят в Бога. И он говорит, люди, которые не верят в Бога, их можно назвать духовными мертвецами. Или даже я бы назвал, ну это ходячие мертвецы. Почему? Потому что они ходят, они живут, они что-то делают, они чем-то интересуются, они очень активны. Но по отношению к Богу, Павел говорит, эти люди мертвы. И поэтому он называет их таким словом «и вас, мертвых». И если вот мы посмотрим на наш мир, то мы обнаружим, что в мире очень много проблем. Жестокость, насилие, нищета, коррупция, алкоголизм, наркомания, брошенные дети, расовые конфликты, военные конфликты. Можно, знаете, очень долго перечислять все те проблемы, которые есть в мире. Библия говорит очень коротко. Мир лежит во зле. И это факт, этого нельзя отрицать, мы это видим. И сегодня очень многие люди, мир пытается решить эти проблемы. Решением проблем мира занимаются медики, психологи, ученые, силовые структуры, благотворительные организации. Тратится очень много денег на все это. Но обратите внимание, что проблем не становится меньше. Почему? И Библия говорит причина. Главная причина, корень этих всех проблем, потому что люди духовно мертвы по отношению к Богу. Вот это главная причина, почему люди так живут. Что значит духовно мертвы по отношению к Богу? Ну, что такое смерть? Смерть – это состояние, когда мертвый человек он не способен реагировать на каких-то раздражителей. Иногда вот когда я присутствую часто на похоронах, и когда в какой-то, знаете, в такой момент скорби, когда люди переживают, они иногда даже эмоционально на похоронах как-то пытаются разговаривать с мертвым человеком. Там, посмотри, там, на кого ты нас оставил, вставай, что-то типа такого. Но мы понимаем, что это бесполезно, потому что мертвый человек, он не слышит, он не встанет, это невозможно. Это и есть смерть. Духовная смерть – это состояние, когда человек не реагирует на голос Божий, на его заповеди. Может быть, вот вы пробовали разговаривать, например, с неверующим человеком про рай. И вы можете увидеть, что часто, ему неинтересно, что там про рай, как там будет. Поговорите с неверующим человеком про ад. Вот расскажите ему, какая участь ждет неверующего человека, что Библия говорит о том, что такое ад, что там будет. И вы увидите, обнаружите, что ему не страшно. И вот это и есть состояние духовной смерти, когда человек не реагирует на Божьи заповеди, на Божий голос, потому что он духовно мертвый. И вот в этих трех стихах апостол Павел, он описывает разными словами состояние любого неверующего человека. И первое такое слово ключевое – это слово «грех». Смотрите, здесь написано «и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Когда люди слышат эти слова, часто они думают о какой-то особой группе людей-грешников. Я не знаю, может, это убийцы, это наркобароны, мафия, еще там кто-то. Но слово «грех» больше говорит не о поступках человека, а о его внутреннем состоянии. Каждый человек неверующий, он по своей природе внутри грешен. И человек грешит, потому что он грешен внутри. И слово «грех», вот с точки зрения Библии, вот даже взять если с греческого языка, означает «не попасть в цель». В какую цель не попадает любой неверующий человек? И эта цель – это Божья святость, потому что Бог говорит «будьте святы, как я свят». Вот это абсолютный божественный стандарт, по которому Бог будет судить каждого человека. Мало кто об этом знает, мало кто думает, что Бог будет судить человека на основании вот такого стандарта. Будьте святы, как я свят. А кто способен на земле прожить такую жизнь, скажите? Можно ли своими какими-то делами или заслугами достичь такой жизни, чтобы быть совершенно святым? Даже самый высоконравственный человек на земле, который живет по каким-то высоким стандартам морали, он не сможет достичь вот этого стандарта божественной святости. Я прочту послание Галатам. Апостол Павел говорит такие слова. проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть, по сути, он говорит, что ни один неверующий человек не сможет оправдаться перед Богом, потому что, чтобы оправдаться, нужно в течение всей жизни всегда во всем исполнять Божий закон. Ну, поднимите руки, кто на это способен. Это, если, знаете, привести такой пример, как если бы какой-то студент, он сдавал экзамен в ВУЗ, и ему нужно было написать, например, диктант по русскому языку, сложнейший диктант, 100 страниц. И он написал этот диктант без единой ошибки, но просто в одном месте забыл поставить запятую и не сдал экзамен. Ну, это может быть такой пример студенческой жизни, но который говорит о том, Бог будет оценивать каждого человека вот по такому стандарту. Только тот может спастись собственными делами, который в течение своей жизни ни разу не согрешил. И это невозможно, и поэтому Павел дает оценку, ну, всему человечеству. Нет праведного ни одного. Все согрешили. И поэтому в этом смысле вот это слово «грех», оно дает оценку каждому человеку, что каждый человек на земле грешен. Поэтому когда люди говорят «я не грешник», или «ну а в чем мне каяться? Ну в чем я согрешил?» Этот человек на самом деле не понимает своей природы, своего состояния. Другое слово, которым Павел описывает каждого неверующего человека, «и вас мертвых по преступлениям». И вот слово «преступление» означает «сбиться с пути». Это значит, что каждый человек, он сбился с пути. И поэтому Библия очень часто, когда говорит о неверующих людях, Библия представляет неверующего человека заблудшим. Тот, кто заблудился, тот, кто потерялся. Исаия говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. То есть все мы заблудились. Все мы свернулись с истинного пути. И вот это имеет значение слово «преступлением», что каждый неверующий человек, он сошел с верного пути, он идет неверным путем, и он заблудился. Это состояние человека. Хотя многим людям так не кажется. Я вспоминаю, когда первый раз я пришел сюда, на это место, будучи неверующим человеком, меня пригласил мой друг, я побыл здесь на богослужении. И когда богослужение закончилось, я сказал своему другу, какой обман, ну неужели вы не видите, что религия – это опиум для народа, вам мозги тут промывают. И Писание говорит, что так и многие пути человеку кажутся какими? Прямыми. Но дорога – их путь к смерти. Так мне казалось. Мне казалось, что все верующие их просто обманули, они свернули с истинного пути. Это невежество, это просто тьма какая-то. И точно такое вот состояние каждого неверующего человека, он заблудший, он потерянный, и на самом деле он сбился с истинного пути. И посмотрите, третье очень такое важное выражение, которым описывается жизнь неверующего человека, в которых вы некогда жили по обычаю мира. То есть все люди живут по определенным стандартам и ценностям этого мира. Слово «мир», оно такое имеет значение, как космос. И это смысл этого значения – порядок. Порядок – противоположность хаосу. И если вы посмотрите на наш мир, то вы увидите, что он очень хорошо организован. Неверующий человек духовно мертв для Бога, но при этом он очень живой для себя. И посмотрите, как он хорошо организовал этот мир для себя. Все какие-то общественно-экономические связи, отдых, развлечения, другие какие-то отношения. Наш мир очень организован. И это есть определенная система ценностей, по которым человек живет. И что самое интересное, эта система ценностей ему нравится. Ему нравится та система ценностей, при котором он живет хорошо и комфортно. И следующее, например, слово еще более как бы такое вводит в состояние, может быть, уныния, потому что говорит о том, что люди живут не просто по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе. Можно это слово заменить другим простым словом, о котором говорит Библия – сатана или дьявол. Есть за кулисами главный идеолог, который вплетает свои ценности вот в эту систему мира, и поэтому людям хочется верить, что вот они живут, они свободны, они делают то, что они хотят, но на самом деле Библия ставит диагноз и говорит, на самом деле неправда, люди в мире не свободны. Вы знаете, что люди борются за свободу, сочиняют песни о свободе. В Америке статуя свободы – это такой символ того, что людям хочется жить в свободной демократической стране. Революции совершают своими свободой. И тем не менее, Библия говорит, человек не свободен. И сатана, и грех являются его хозяином. И человек не способен сам освободиться из рабства греха, измениться. Это невозможно. И Павел очень четко об этом говорит, что люди, они мертвы по отношению к Богу, и поэтому они живут по стандартам этого мира. И есть главный идеолог этого мира, Бог века сего. Иногда Библия называет сатану Бог века сего. Потому что он вплетает вот эту систему ценностей, и многие не просто не свободны, а многие люди неверующие даже не хотят освободиться от этого. Им нравится такая жизнь, и Павел объясняет, почему неверующим людям они не только не хотят освободиться, а почему такая жизнь им нравится. И дальше еще одно очень важное слово, Павел говорит, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям. Оказывается, у нас внутри есть тоже движущая сила – это наше греховное желание и устремление. И, по сути, каждый человек живет для того, чтобы ему было хорошо, и чтобы его мечты, ценности, желания удовлетворены. А сатана вплетает свои ценности, которые нравятся нашей греховной природе. И поэтому многие считают, что они свободны, никто не пытается освободиться, и им нравится вот такая жизнь, такая система ценностей. А эта система ценностей перевернута, потому что в ней нету Бога. И вот это состояние каждого неверующего человека, Павел обращается к церкви, говорит, ну когда вы были неверующими, вас можно охарактеризовать вот такими качествами. И самое последнее слово, важное, посмотрите в конце 3 стиха, чадами гнева. И вы по природе были детьми гнева. Это результат такой жизни. Если человек отойдет в вечность вот в таком состоянии духовной смерти, это значит, что когда он воскреснет, его ждет вечное осуждение. Мы часто говорим о Христе, используем такие образы, как пастуха, который несет овечку, образ блудного сына, когда отец обнимает его. Недавно мы проповедовали о том, что Иисус плакал, когда подъехал к Иерусалиму и видел вот это неверие, безбожие людей. Но один из ярких образов, который оставлен на странице Священного Писания в конце своей книги пророк Исаия, этот образ, он шокирующий, он даже ужасающий. Это Иисус, который грядет в одежде, забрызганной кровью. Вот такой образ, уникальный. Я хочу прочесть несколько стихов. Когда пророк Исаия увидел это видение, он задал два вопроса. Первый он спросил, а вообще кто это идет? И Бог ответил ему, это я. А почему твоя одежда забрызгана кровью? И послушайте, как Иисус ответил на эти вопросы. Книга пророка Исаия, 63 глава. Кто это идет от Едома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяния твои красные и ризы у тебя, как у утоптавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнял все одеяние свое». Не правда ли удивительно? Может быть, для кого-то сегодня первый раз вы встречаете Иисуса Христа в таком образе, что Иисус Христос, вот этот вот добрый пастырь, он идет в гневе, и его одежда забрызгана кровью грешников. И это предупреждение каждому человеку, что если человек в таком состоянии отойдет в вечность, то его ждет именно гнев Иисуса Христа. И вы знаете, Иисус очень часто сам проповедовал об аде, и в Библии есть такой символ, ад назван гиена огненная, такое слово гиена огненная. В Ветхом Завете во времена пророка Манасии недалеко от Иерусалима была такая долина, и в этой долине приносили в жертву детей Богу Молоху. Каждый день там были стоны, плач, огонь. Во времена Христа, так как это место было уже осквернено, было нечистое, во времена Христа это была городская свалка, где постоянно горел огонь, и отсюда это слово «гиена». И Иисус, зная, что иудеи знают это место, он сравнил его и сделал символом вечного осуждения. Он сказал: «гиена огненная». Кто-то мне сейчас может сказать: слушайте, не очень какая-то радостная весть на Пасху. Я еще полчаса назад, когда собирался сюда, был в хорошем настроении, а тут как-то мне проповедник все настроение испортил. Но все, кто слышал весть Евангелия, вы знаете, что радостная, добрая весть Евангелия, она ведь начинается с плохой новости. И только понимая, что ждет человека, только в этом сравнении можно в полноте понять, оценить, что сделал Христос, и обрести вот эту настоящую радость праздника Пасхи. Все было бы печально, если бы на этом заканчивались эти стихи. Но вот следующие стихи, они как раз и говорят о самой важной пасхальной истине. Благодаря воскресению Иисуса Христа Бог что-то сделал для грешника. Он может не остаться в таком состоянии, и он может перейти от духовной смерти к духовной жизни. Давайте посмотрим, что сделал Бог, как происходит этот переход, и почему сегодня человек может иметь надежду. Давайте посмотрим следующие стихи. И они начинаются с такого слова «Бог». И это главное чудо, которое сегодня Бог совершает в жизни неверующего человека. Бог может взять и его духовно воскресить. И это может сделать только Бог. Никто из нас не может это сделать. Нам хочется, чтобы наши неверующие друзья, дети, родители, они уверовали, они пришли к Богу. Мы им говорим, мы им зовем церковь, мы молимся за них. Но духовно воскресить мы не можем, у нас нет такой силы. Это может сделать только Бог, и поэтому Павел говорит: но Бог богатый милостью, богатый. И вот слово «богатый», оно имеет такое значение «бесконечный в своей милости». Можно сказать так: Бог бесконечный или безграничный в своей милости. И на самом деле, когда мы думаем о милости Бога, мы понимаем, что его милость безгранична. Бандит на кресте, которому уже был объявлен приговор, когда уже шансов не было никаких, когда уже оставались, может быть, не считанные часы до смерти, он кается в своих грехах, он обращается к Иисусу Христу и говорит: «помяни меня в царстве своем». И он слышит такие слова: «ныне же будешь со мной в раю». Когда ты читаешь только одну эту историю, ты понимаешь, Бог безграничный в своей милости. Слово «милость», оно такое очень важное, богословское. Это слово означает, что Бог не дает нам то, что мы заслужили. Мы заслужили наказание, мы заслужили суд, мы заслужили ад, и Бог в своей милости не дает нам этого. Он удерживает свой гнев. Автор 102-го псалма, ну, наиболее понятно объясняет, что такое милость. Он говорит так: «не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Бог не дает то, что мы заслужили. И это есть милость. И милость отличается от благодати, потому что следующее важное слово в этом тексте – это благодать. «Ибо благодатью вы спасены». Благодать отличается от милости тем, что милость – это Бог что-то не дает, то, что мы заслужили, а благодать – это Бог дает то, что не заслужили. В этом есть очень важное отличие. Бог богатый милостью, поэтому Он сдерживает свой гнев, Он не наказывает нас то, что мы заслужили. Но мало того, Бог дает нам благодать, Он дает то, что мы не заслужили. Он прощает грехи и дает спасение. И вот эти два важных слова показывают нам природу Бога. Бог богатый, бесконечно в милости, и наш Бог – это Бог благодать. Кто-то может сказать, почему Бог это делает в отношении грешника. Когда человек приходит, кается в своих грехах, почему Бог дает милость и благодать? И причина этого не в нас самих. И посмотрите, Павел говорит, почему Бог это делает. По своей великой любви. Я уверен, что тут можно было бы несколько десятков эпитетов прибавить, объясняя Божью любовь, и написать, что она невероятная, она необъятная, она необъяснимая. Павел использует просто одно слово – великая. Это великая любовь. И Иоанн говорит в своем послании такие слова. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви. Самая великая любовь – это любовь жертвенная, когда человек готов пойти на жертву и отдать свою жизнь ради кого-то. Но нам непонятна такая любовь, потому что в нашей природе нету такой любви, какой Бог возлюбил грешников. Мы любим что-то, то, что нам нравится. Ну, есть, например, что-то нас привлекает, а что-то нет. Или что-то в людях нас привлекает, и поэтому одни люди, например, нам нравятся, а другие люди нам не нравятся. Это в нашей греховной природе. Но Бог полюбил непривлекательных грешников. Может быть, кто-то из вас слышал такое выражение, когда-то сказал Черчилль. Он сказал с иронией такие слова. «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю свою собаку». Намекая на то, что чем больше мы узнаем какого-то человека, мы можем прийти к разочарованию. То есть вот мы знаем что-то, нам человек нравится, он нам привлекателен, но чем больше мы с ним знакомимся и понимаем, какой он на самом деле, мы приходим к разочарованию. И поэтому Черчилль с иронией так сказал, что даже собака его может быть более верная и преданная ему, чем люди в жизни. И это на самом деле, не правда ли? Ну, например, молодые люди во время бракосочетания обещают друг друга верности, говорят, что любят друг друга, при этом порой мало зная друг о друге. Они думают, что вот он сейчас выходит, она сейчас выходит замуж за ангела. И он, когда говорит, я тоже люблю ее, и он думает, что он женится на ангеле. Но проходит время, когда они узнают друг друга, они понимают, что он вышел, что она вышла замуж за грешника. И он понимает, что он женился на грешнице. Но с Иисусом Христом так не было. Его знание было совершенное. Библия говорит, он знает всех ангелов и бесов, он знает имя каждой звезде. Даже Писание говорит, что для нас удивительно, он даже знает, сколько волос у вас на голове. Так говорит Новый Завет, что он даже это знает. И поэтому, когда Иисус шел на крест, у него не было разочарования, потому что его знание о нас было совершенное. Он знал, за кого он идет умирать. За испорченных грешников, крайне испорченных грешников, которые духовно мертвые, которые находятся во вражде по отношению к Богу. И поэтому для нас эта любовь, она на самом деле, она непонятная, необъяснимая. Павел назвал ее просто великой. И это так. И вот все эти три слова, милость, благодать и любовь, они приводят нас к самому главному слову, потому что Христос воскрес. Это самое главное слово – воскресение. Посмотрите. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним». Это главное слово. Почему? Потому что если бы не было воскресения Христа, то человек бы сегодня не смог перейти из состояния духовной смерти и духовной жизни. О каком воскресении говорит здесь апостол Павел? Если в первых трех стихах говорится о духовной смерти, то в последующих стихах говорится о духовном воскресении. Оказывается, человек может духовно воскреснуть. И человек воскресает во Христе. Еще одно ключевое слово этого отрывка – «оживотворил со Христом». И пасхальная истина, она очень простая. Она говорит о том, что несмотря на то, что каждый неверующий человек живет по своим преступлениям и грехам, что он уклонился с верного пути, что он живет под гневом Бога, но Бог этот гнев свой излил на своего Сына Иисуса Христа. И Иисус Христос воскрес для того, чтобы сегодня вот такой неверующий человек мог тоже духовно воскреснуть. Вот простая пасхальная истина. Но как переходит вот этот переход от смерти к жизни? Какой инструмент использует Бог для того, чтобы духовно человек мог воскреснуть? И это слово называется вера. Посмотрите, Библия говорит так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Когда человек духовно воскресает, происходит неожиданное событие в его жизни. Например, какие? Если до этого он был духовно мертвым по отношению к Богу, и его не интересовал Бог, его заповеди, его слово, то вдруг неожиданно человек обнаруживает, что Бог и есть, и он верит в это. Вдруг в его сердце появляется любовь к Богу. Если он раньше ходил своими путями, теперь он хочет ходить Божьими путями. У него появляется жажда, он хочет читать Слово, он хочет слышать, он хочет соблюдать этого Слова. Ему открывается реальный духовный мир, и он понимает, что он начинает вести борьбу со грехом. Грех начинает его тяготить, как это не было раньше до этого. И он хочет всеми силами избавиться от греха. Вдруг что-то неожиданное происходит в жизни человека, это кардинальные перемены, и это есть духовное воскресение. Это то, что делает Бог сегодня. Это самое великое чудо. Его совершает Бог. Бог совершает его именно во Христе, и Бог совершает это чудо через веру. И о вере нужно сказать несколько слов, потому что, например, в Библии есть такие слова: «и бесы веруют, и даже трепещут перед Сыном Божьим». И в чем же отличие просто религиозности от спасающей веры? Я хочу привести один пример. Когда-то известный евангелист Билли Грэм, он использовал этот пример в своей проповеди, и потом очень многие проповедники, они часто использовали этот пример в своих проповедях, пример о вере, где Билли Грэм хотел показать, что вера – это не просто интеллектуальное знание о тех событиях, которые произошли, а спасающая вера – это доверие. Это вера, которая доверяет, это вера, которая послушна, это вера, которая идет за Христом. И он привел такой пример, вроде как из реальной жизни, как канатоходец натянул канат над Ниагарским водопадом, собралась большая, огромная толпа людей, и он ходил по канату, люди восхищались, как он все это умело делает. Потом он взял тележку и стал ходить по канату с этой тележкой, потом он в эту тележку опустил мешок с песком и показал, что, посмотрите, он может даже тяжесть пронести. И потом он обратился к людям и спросил: скажите, а вы верите, что если я посажу человека сюда, в эту тележку, я тоже его проведу по этому канату? И все стали кричать: верим, верим. И тогда следующий вопрос, и знаете, какой был? Кто сядет в тележку? И это большая разница, просто интеллектуально во что-то верить и довериться чему-то. И вот Билли Грэм на этом примере хотел объяснить, что спасающая вера – это не просто, которая соглашается с фактом смерти и воскресения Христа, но это вера, которая идет за Христом. Она хочет узнать Божье Слово, это вера, которая хочет теперь идти путями Божьими, и это вера, которая приносит определенные плоды в нашей жизни. Вот что такое спасающая вера. Я бы хотел бы использовать еще один пример того, как происходит переход от духовной смерти к духовной жизни через веру. Многим известна вот эта история про «Титаник». Корабль, который когда-то наткнулся на льдину и потонул. Но мало кто, может быть, знает об одном таком факте. Современный пастор, проповедник Джон МакАртур в своей проповеди как-то вспомнил вот эту историю, и он рассказал об одном факте. Не знаю, насколько этот факт реален, но он сказал, что мало кто знает об этом, что многие люди, которые плыли на корабле «Титаник», они добровольно пошли на смерть. Оркестр играл на палубе до самого последнего момента. Люди, многие до самого последнего момента танцевали на палубе. И когда стали говорить, что «Титаник» тонет, первые шлюпки отплывали полупустые. Люди не садили шлюпки, потому что они не верили, что этот корабль можно потопить. И они даже говорили: сам Бог не сможет потопить «Титаник». И поэтому люди оставались на палубе, на корабле, первые шлюпки отплывали полупустыми. И мне кажется, что это очень яркая иллюстрация, которую можно было бы сегодня использовать. Представьте наш мир, как увеличенный Титаник. И мы знаем, что наш мир идет ко дну, потому что Библия говорит, что наш мир сгорит, наступит конец этой вселенной. И люди сегодня, как и на Титанике, они живут, они веселятся, они беспечны. Многие думают, что с ними ничего не случится ни здесь на земле, ни после смерти. И Христос предлагает спасительную шлюпку. При том, что эта спасительная шлюпка – Он Сам. Он предлагает самого Себя, Он предлагает сойти с этого тонущего корабля, сесть в спасительную шлюпку, которая сможет перенести человека на другие берега, в то место, где нет плача, смерти и слез. И человеку нужна вера, чтобы сойти с Титаника и сесть в эту спасительную шлюпку. Нужна вера. И именно через веру осуществляется этот переход, и поэтому вера – это доверие, вера – это послушание, когда человек действительно готов признать себя грешником и готов последовать за Христом. Вот так осуществляется переход от духовной смерти к духовной жизни, и это сегодня главная пасхальная истина, потому что это возможно только благодаря тому, что Христос воскрес. И посмотрите, как это связано с надеждой пасхальной. Человек, который здесь на земле духовно воскрес, для него Пасха приобретает самый большой смысл. Потому что в будущем у него есть надежда на то, что он воскреснет для вечной жизни со Христом. Если сегодня здесь на земле человек не перешел от состояния духовной смерти к состоянию духовной жизни, у него нет никакой надежды в будущем воскреснуть со Христом. Смотрите, какая важная пасхальная истина. И обратите внимание на следующий текст, который я хотел бы еще раз провести. Заканчивается описание Павла состоянием неверующих людей, переходом, заканчивается измененной жизнью. Человек, который здесь встретил Иисуса Христа, который пережил духовное воскресение, его жизнь должна кардинально измениться. И посмотрите, как Павел говорит. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Воскресение Иисуса Христа уже сейчас должно поменять всю нашу жизнь. Уже здесь, на земле. Как воскресение Христа влияет на вашу жизнь? Подумайте об этом. На ваши отношения к жизни, на ваши отношения к работе, на ваши отношения в семье, в браке, на ваши отношения к греху. Потому что весть о воскресении Христа поменяла полностью жизнь апостола Павла, жизнь первых христиан. Ну, я, может быть, такой пример вам приведу. Вот представьте, вот пасхальное богослужение – а я опоздал на час. Вот вы все сидите, ждете, и вот я захожу, на час опоздал, и, наверное, многие ждут объяснения, ну, почему я опоздал. И я вот вам рассказываю причину, по которой я опоздал на час на Пасху. Я переходил дорогу, а навстречу грузовая машина, КамАЗ. И мы с ней столкнулись лоб в лоб. И так как у КамАЗа были большие повреждения, водитель вызвал ГАИ, потому что стекло разбито, фары разбиты, вмятина. А представляете, а вот я ни одной царапины. Скажите, кто из вас поверит в эту сказку? Что человек, который столкнулся в лоб-лоб с КамАЗом, может выглядеть вот так, как сейчас выгляжу я? Это невозможно. Я бы выглядел совсем по-другому. Ну, еще спасибо, если бы я еще сам сюда пришел, а меня не внесли сюда. И я бы, знаете, что сказал? Встреча со Христом точно так же должна оставить кардинальный отпечаток на жизни человека. Не может такого быть, чтобы человек, например, уверовал во Христа, а жил, как будто Бога нет. Ну, кто поверит в эту сказку? Этого быть не может. И поэтому, обращаясь в книге Откровения к одной церкви, посмотрите, Иисус такие слова сказал. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Смотрите, ты кажешься живым, но на самом деле ты мертвый. У меня есть один друг, когда-то мы с ним вместе работали, и первый разговор о Боге у нас состоялся, ну, в машине у него я увидел на панели приклеенные такие ряд иконок, и я у него спросил, вот какое это имеет значение, верующий ты человек или нет, и он мне стал говорить, да, я верующий человек, и даже больше, я католик. И дальше мы стали с ним разговаривать о вере, о его жизни, как он живет, как эта вера проявляется в его жизни, а чем отличается просто религиозность от настоящей живой веры. И после наших бесед, ну, мой друг, во всяком случае, набрался мужества и смелости и сказал мне, ну, Игорь, ну, ты прав, я не настоящий верующий. И я думаю, что это удивительное открытие, которое сделал мой друг, потому что это открытие может быть судьбоносным в его жизни. На самом деле он признал, что он просто называет себя верующим. И сегодня можно называть себя верующим. Я православный, я католик, я баптист. Но это не значит, что человек на самом деле верующий. И Иисус, он сказал так, ты носишь имя, то есть ты можешь называться, ты можешь считать, ты можешь говорить, но ты мертв, ты духовно мертв. И это судьбоносный приговор. Почему? Потому что если человек просто называется верующим, но не пережил состояние перехода от духовной смерти к духовной жизни, он остался в состоянии духовной смерти. Человек, который здесь пребывает в состоянии духовной смерти, но называет себя верующим, не имеет надежды на воскресение со Христом. И это очень отрезвляющая истина, которую мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас подумал именно на Пасху, когда мы думаем о значении и смерти воскресения Иисуса Христа. Я не знаю, может быть, сегодня после богослужения, уже через час, кто-то будет сидеть за праздничным столом или застольем и выпьет не одну рюмку водки, и при этом будет кричать «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Сегодня нужно реально оценить свое состояние. Я ношу имя, будто жив, но я мертв. Или действительно, я могу сегодня услышать вот эту весть надежды и перейти от духовной смерти к духовной жизни. Сами вы этого сделать не можете, но Бог по великой своей милости и любви может это сделать в вашей жизни. В этом суть, смысл истины Пасхи. Человек может понимать смысл истины Пасхи только в том случае, что если он понимает, что Иисус Христос – это единственный способ перейти от духовной смерти к духовной жизни, избежать вечного осуждения и жить в раю вместе с Богом. Это единственная спасительная шлюпка. Только такой человек может понять истинный смысл Пасхи и Христового воскресения. Аминь. Я предлагаю помолиться.